Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. В начале выпуск новостей, о них подробней Анна Ракелова.
Радио «Свобода», новости.
Сначала коротко о главных событиях. Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 российских дипломатов в Ираке. Израиль готовит широкомасштабную операцию в секторе Газа. На Украине партия регионов заблокировала трибуну Верховной Рады. Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 российских дипломатов в Ираке. По данным российских информационных агентств, Совет может собраться уже сегодня. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева, захваченных в Багдаде 3 июня. Подробнее об этой теме далее в программе «Свобода в полдень». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказался выпустить из тюрем палестинских заключенных в обмен на израильского солдата, который был захвачен в плен боевиками. Ольмерт отверг требования 3 палестинских радикальных группировок, включая вооруженное крыло Хамаса, и отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной операции в секторе Газа.
Я отдал распоряжение командирам развернуть подразделения и быть в состоянии готовности для проведения всесторонней и длительной операции против террористических организаций и их лидеров.
Сказал Эхуд Ольмерт. В воскресенье палестинские боевики напали на блокпост на границе с сектором. 2 израильских военнослужащих были убиты, 3 попал в плен. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступлений, заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка.
Министерство юстиции России, Министерство иностранных дел вылетит в Лондон, где совместно со специалистами из Великобритании, прокуратуры Великобритании, проанализированы будут все уголовные дела, где нам было оказано в экстрадиции.
Сказал Юрий Чайка. Лондон, в частности, отказал Москве в экстрадиции представителей чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, российских бизнесменов Бориса Березовского и Юлия Дубова, зампредседателя правления ЮКОСа Александра Тимерко. На заседании Верховной Рады Украины депутаты партии регионов заблокировали трибуну и президиум. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Раде, зафиксированном в коалиционном соглашении, которое подписали пропрезидентская партия «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и социалистическая партия. В этом же соглашении распределены должности спикера парламента и премьера. Партия регионов требует избрать спикера тайным голосованием, а парламентские комитеты распределить по принципу пропорциональности и представительства. В военном суде Челябинска сегодня прошли первые слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. Суд возобновится 4 июля. В ходе открытого процесса планируется опросить около 50 свидетелей. Сегодня было удовлетворено ходатайство адвокатов обвиняемых, просивших дать им дополнительное время для ознакомления с 10 томами дела. На скамье подсудимых, кроме младшего сержанта Александра Сивякова, 2 его сослуживца.
Радио «Свобода». Новости.
Туркменские правозащитники выразили опасение, что 2 их коллег, находящихся в тюрьме в Ашхабаде, подвергаются жестокому обращению. По информации базирующегося в Болгарии Туркменского хельсинского фонда, Ану Курбану Амакличеву и Елене Овезовой вводят наркотики и лишают их сна. Оба правозащитника были арестованы в середине июня вместе с 5 своими соратниками, среди которых корреспондент туркменской службы нашего радио Агуль Сапар Мурадова и 3 ее взрослых детей. Глава фонда Таджигуль Бегмедова сообщила радио «Свобода».
Следователи пытаются заставить их сознаться, а обвинения сфабрикованы. Все это началось после того, как 19 июня президент заявил, что они должны публично признать свою вину.
По словам Бегмедовой, всем 7 узникам запрещено общаться с внешним миром и получать передачи. Правозащитная организация «Репортеры без границ» не исключает, что арест азербайджанского оппозиционного журналиста Сакита Захидова политически мотивирован. Захидов был задержан в Баку 24 июня за незаконную перевозку наркотиков. Власти утверждают, что при аресте у него были найдены 10 граммов героина. Правозащитники считают, что арест журналиста – очередная попытка властей Азербайджана оказать давление на оппозицию и независимую прессу.
Радио «Свобода». Новости.
План значительного сокращения американских войск в Ираке не единственный, а один из многих, рассматриваемых правительством США. С этим заявлением выступил в понедельник представитель Белого дома Тони Сноу. План, представленный командующим американскими войсками в Ираке Джорджем Кейси, предусматривает сокращение контингента более чем наполовину к концу будущего года. Вот как прокомментировал это президент США Джордж Буш.
Что касается присутствия наших войск, решения будут принимать генерал Кейси, а также суверенное правительство Ирака, исходя из конкретной ситуации. Генерал заверил меня, что все его рекомендации нацелены только на достижение победы. Именно этого мы и добиваемся.
Говорил Джордж Буш. Итальянцы на прошедшем в минувшие выходные референдуме отвергли поправки к Конституции, предложенные экс-премьером Сильвио Берлускони. Изменения в основном законе страны предусматривали расширение полномочий премьер-министра и предоставление больших прав регионам. По последним данным, против поправок проголосовали более 61% избирателей. В Омске пассажирская «Газель» столкнулась с автомобилем «Тойота». Пострадали 16 человек, пятеро госпитализированы. О причинах аварии не сообщается. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете послушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Челябинский гарнизонный военный суд перенес на 4 июля процесс по делу рядового Андрея Сычева. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит вопрос о так называемых «тайных тюрьмах ЦРУ» в Европе. На Московском международном кинофестивале начался конкурс дебютных и экспериментальных фильмов «Перспективы». А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. На суде по делу рядового Андрея Сычева, пострадавшего от дедовщины, сегодня объявили перерыв. Новые адвокаты подсудимых попросили 10 суток на ознакомление с 10 томами дела. Однако суд дал им на это 7 дней и объявил, что процесс возобновится 4 июля. Перед началом заседания адвокат одного из обвиняемых, младшего сержанта Александра Севякова, заявил, что будет настаивать на невиновности подзащитного. Подробности в репортаже Александра Валиева.
Севяков обвиняется по части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозы его применения». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Всего Севякову вменяется 6 эпизодов превышения должностных полномочий. Остальные подсудимые, рядовые Павел Кузьменко и Геннадий Велимович, обвиняются по части 2 статьи 335 Уголовного кодекса «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Родственники Андрея Сычева были очень расстроены таким поворотом дела. Галина Сычева, оставив сына на попечении крестной, специально прилетела на суд из Москвы. Как оказалось, совершенно напрасно, говорит сестра Андрея Марина.
Во-первых, процесс начался не в 10 часов, а значительно позже, потому что не было вот этих двух потерпевших солдат еще, вы все ждали. Потом вроде бы все, процесс наконец-то начался, но пока были, опять же, организационные моменты, то есть ничего интересного пока не происходило, и потом начали ходатайство вот этим выдвигать, отложить на 10 дней. Но вот суд решил до 4 июля, он им дал срок. Это все сделано, я так думаю, специально, умышленно. Ну, правда, еще непонятно для чего, но тем не менее, что... Ну, неспроста все это. Мама очень сильно расстроилась, она буквально вышла чуть ли не в слезах, потому что она оставила Андрея, пусть она его оставила с родным человеком, но тем не менее она от него уехала, ехала специально на это заседание, и сейчас, значит, получается, что приехала зря совершенно.
Сам Андрей остается в Москве в госпитале имени Бурденко. Врачи не могут назвать назвать хотя бы примерный срок, когда он сможет покинуть стационар. Интересы Сычева на процессе представляют два адвоката. Также в суде в качестве правозащитника присутствует юрист Сергей Беляев. Он тоже представляет потерпевшую сторону. Вот как он прокомментировал сегодняшнее ходатайство обвиняемой стороны.
В среде адвокатуры и в процессуальной среде морально-нравственные оценки не приняты, то есть они здесь не работают. Это профессиональные приемы, за которые можно ругать, за которые можно хвалить, за которые можно осуждать, но это те полномочия, которые закон дает адвокату для того, чтобы решать свои проблемы. О какой морали можно нести речь, если обвиняемый, в том числе и сегодня, сказал суде и журналистам о том, что он не признает свою вину, хотя в материалах дела есть его признательные доказания. Ну, видимо, адвокаты учат.
Инцидент в Челябинском танковом училище произошел в первых числах января в батальоне обеспечения учебного процесса Челябинского танкового училища. В казарме пьяные старослужащие устроили беспорядки. 8 из 40 солдат оказались жестоко избиты. У одного из них, рядового Андрея Сычева, призванного в армию из Краснотурьинска, через несколько дней началась гангрена, повлекшая несколько ампутаций. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В продолжение армейской темы. В Самаре работники военкоматов всеми силами пытаются выполнить планы по призыву. С подробностями Сергей Хазов.
Самарские военные 20 июня рапортовали о досрочном выполнении весеннего призыва. 5000 самарских юношей были отправлены в войска. Чтобы выполнить план по призыву, военные вместе с милицией устраивают облавы на призывников. Если и это не помогает, военные готовы действовать более решительно. Примером может служить история 25-летнего самарского предпринимателя. Молодого человека, возглавляющего небольшую фирму, попытались призвать в армию довольно необычным способом, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Ему в офис, в его отсутствие пришли несколько человек, один из которых представился начальником подразделения Приволжско-Уральского военного округа по розыску призывников. Представившись таким образом, но не предъявив никаких документов, они собрали всех сотрудников этого офиса и заперли их в чулане, предварительно отобрав телефоны. Когда пришел этот директор, в отношении него, значит, были применены такие же меры. У него отобрали сотовый телефон, на него оказывалось давление, ему угрожали. Вполне возможно, что могли и применение физического насилия в отношении этого человека. Его под угрозами заставили подписать повестку о том, чтобы вот он явился для прохождения неких призывных мероприятий. Военкомат Кировского района города Самара.
Сейчас молодой человек находится в больнице и планирует вместе с правозащитниками обратиться с жалобой на незаконные действия военных. Правозащитник Александр Лашманкин продолжает.
Сейчас он предпринимает все для того, чтобы отстоять свои права и действовать в рамках правового поля. Мы будем, если он, конечно, выразит готовность, действовать официальным путем, обжаловать их действия. Военных пришло трое. Военные осуществляют просто нападение на офисы, захват граждан производят, угрожают задержаниями, ведут себя абсолютно беззаконно. Но, видимо, они считают, что они находятся на завоеванной территории.
По словам Александра Лашманкина, правозащитникам и ранее были известны случаи, когда призывников под конвоем в наручниках доставляли в военкомат. После того, как молодые люди подписывали повестки о призыве на военную службу и отправке в воинскую часть, их освобождали. Представители областного военкомата отказываются от комментариев, заявляя, что о подобных случаях им ничего не известно. По мнению самарцев, злоупотребление работников военкоматов во время призыва на военную службу носят системный характер.
Чтобы было все просто, нормально организовано. Нужно так же, как вот и у американцев, и англичан. Но самый главный порядок, чтобы был.
Власть вообще ни с чем не борется. А тем более с этим. Потому что все прекрасно знают, и все их прекрасно видят, и никто этим не занимается. Причина тому, кто это выгодно, кто на этом деньги делает, тут и все.
Самарские правозащитники планируют создать общественную организацию для защиты прав призывников. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня рассматривает вопрос о так называемых тайных тюрьмах ЦРУ в государствах-членах Совета Европы. Сейчас в Страсбурге находится мой коллега Данила Гальперович, он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Данила. Началось уже заседание?
Да, заседание уже началось, и скоро уже начнется и сам доклад, посвященный так называемым секретным тюрьмам ЦРУ в Европе. Этот доклад инициирован был в прошлом году парламентарием из Швейцарии Диком Марти. И вот это фактически эти слушания, которые сейчас будут в Страсбурге, это логическое завершение почти полугодового расследования. Дик Марти уже был поддержан практически всеми руководителями Совета Европы. И президент парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден, и генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис сделали как бы свои выводы предварительно. Они сказали, что доклад был очень серьезным и очень важным. Ну и это неудивительно, потому что вся эта тема привлекла к Совету Европы внимание не только среди стран-членов Совета Европы, но и Соединенных Штатов, и России, и других стран, даже тех стран, которые не являются членами Совета Европы, потому что это была общемировая медийная тема. Во всяком случае, когда только начиналось рассмотрение всего этого в начале года, я видел здесь в Страсбурге телекомпании буквально всех стран, и что редкость, американские телекомпании, это значит, что эта новость получает серьезное освещение. Выводы в этом докладе достаточно просты, что некоторые страны Европы способствовали Соединенным Штатам в том, чтобы тех, кого Соединенные Штаты обвиняют в терроризме, переправлять в Европу и там допрашивать, содержать и так далее. Совсем конкретных примеров практически нет. Есть некие перелеты между странами, зафиксированные тайных самых различных самолетов, но есть там и Россия. И это было мое удивление, когда я наткнулся на слово «Россия», потому что в России нет этих центров задержания, но в докладе осуждаются любые секретные тюрьмы, которые находились где бы то ни было. И вот здесь Россия упомянута в контексте Чечни. Михаил?
Спасибо. На связи с московской студией «Радио Свобода» был наш корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович. Он следит за докладом о так называемых «тайных тюрьмах ЦРУ». Говорит Радио Свобода. В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 российских дипломатов в Ираке. Израиль готовит широкомасштабную операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинских боевиков. На Украине партия регионов заблокировала работу Верховной Рады. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И также напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Поверх барьеров», его главная тема — фильмы Московского кинофестиваля, интервью с Петром Мамоновым и эссе Бориса Парамонова «Возвращение в рай». Ведет программу Дмитрий Волчек. Вчера вечером Министерство иностранных дел России официально признало факт гибели 4 сотрудников посольства в Ираке, захваченных боевиками 3 июня. Сегодня на страницах российских газет это главная тема. Издания пишут, что Москва потребовала от иракских властей и командования коалиционных сил, цитирую, «приложить все усилия с тем, чтобы ни один из причастных к преступлению против наших граждан не ушел от справедливого возмездия». О выводах, которые делают газеты, рассказывает Наталья Панчина.
С глубокой болью сообщаем, что с захваченными сотрудниками российского посольства в Ираке, судя по всему, случилось непоправимое, несмотря на все меры, предпринимавшиеся ради вызволения наших людей, цитирует сегодня заявление Министерства иностранных дел российские газеты. Ранее глава МИД Сергей Лавров высказывал сомнения в подлинности видеозаписи расправы над дипломатами, которую накануне распространили террористы в интернете. Министр при этом уточнил, что эксперты тщательно изучают видео. Страшная пленка появилась на том же сайте, где и прежде публиковались заявления боевиков из группировки «Совет маджахедов Шуры», взявших на себя ответственность за похищение россиян. Время новостей, ссылаясь на свои источники, подчеркивает, что в записи, цитата, «есть много несуразностей и непонятностей. Некоторые кадры старые, от середины июня. В момент казни лиц заложников не видно. На ком-то из казненных другая рубашка, чем та, что была надета в первые дни плена». Но экспертиза, проведенная в Москве, как пишет газета, подтвердила – россияне погибли. Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, считает, что те, кто расправился с дипломатами, это уже третье поколение террористов Аль-Каиды.
Те люди, которые убили наших дипломатов, они ведь не иракцы. Или, может быть, там в этой группе иракцы есть, но не они задают тон. А задают тон люди типа вот недавно убитого Аз-Заркауи, который был иорданцем. Там есть египтяне, там есть саудовцы. Это полный интернационал. Я считаю, что это, в общем-то, как бы третье поколение Аль-Каиды. Если первое считать тех, кто воевал 20 лет назад в Афганистане против советской армии, убивал наших солдат, там люди второго поколения, это вот 11 сентября в Нью-Йорке. А это вот третье поколение. Но это люди абсолютно одной и той же идеологии.
Как заявил газете член Комитета Госдумы по безопасности, отставной полковник ФСБ Геннадий Гудков, на территории Ирака, скорее всего, действует террористическое подполье, связанное с боевиками в Чечне. В этом случае, говорит Гудков, нам совместно с американцами необходимо разработать план действий по ликвидации этого подполья. По мнению Гудкова, вполне адекватным ответом на убийство заложников может быть боевая операция с применением сил спецназначения, что не противоречит международным нормам, подчеркивает газета. Между тем, депутат считает, что предотвратить убийство заложников, если террористы изначально задумали с ними расправиться, было практически невозможно. Москва же не знает, как реагировать на убийство захваченных в Ираке российских дипломатов, так пишет независимая газета. Такая ситуация возникает фактически впервые, поэтому отработанного плана действий у нас нет, заявили в МИД России. Дипломатический источник независимой газеты сообщил, что российская дипломатическая миссия в Багдаде некоторое время назад была усилена. Туда направлена группа специально подготовленных для работы в горячих точках людей, численность которой держится в секрете. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, считает, что Россию в Ираке уже не воспринимают как великую державу. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Русских не трогали, начиная с 80-х годов, когда операция по захвату советских дипломатов в Ливане весьма печально окончилась для ее организаторов. Очевидно, что Россию в качестве страны, которая способна на такого рода операции, не воспринимают на Ближнем Востоке более в качестве наследника Советского Союза. И совершенно напрасно, если вспоминать судьбу Яндарбеева, и очевидно, что Ирак сам по себе превратился в зону, чрезвычайно опасную для практически любых, как говорили когда-то в колониальные времена, белых людей.
Сейчас, как пишет независимая газета, ссылаясь на слова представителя МИДа, повышены меры безопасности. Их степень определяет лично посол в Ираке в зависимости от ситуации на месте. Сами дипломаты не носят оружие и даже могут покидать территорию посольства без охраны, если иное распоряжение не было принято послом. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
О том, как в Соединенных Штатах реагируют на убийство четверых сотрудников российского посольства в Багдаде, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вестью о подтверждении самых худших опасений за судьбу четверых сотрудников российского посольства в Багдаде открыл свой брифинг пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу. Мы глубоко опечалены и шлем наши соболезнования не только семьям погибших, но и всем россиянам. Прокомментировать это скорбное событие я попросил Глена Говарда, президента Вашингтонской неправительственной исследовательской организации Джеймстаунский фонд. Господин Говард, кто же все-таки может стоять за похищением и убийством группы сотрудников российского посольства в Багдаде? Определенно, это дело рук Аль-Каиды. У меня не вызывает сомнения, что ее боевики избрали русских объектом нападения, воспринимая Россию как союзника Соединенных Штатов в войне с террором. Но по большому счету они нападают на всех иностранцев в Ираке, будь это итальянцы, испанцы или даже египтяне. Насколько адекватно, на ваш взгляд, действовала российская сторона после похищения четверых сотрудников своего посольства в Багдаде? На мой взгляд, очень медленно. Российская пресса была не в состоянии понять, кто несет ответственность за это ЧП, поскольку правительство в основном хранило молчание о деталях долгого расследования, а потом долго пыталось выяснить достоверность сообщения о смерти людей. Помещенный в интернете видеоролик подтверждает этот печальный факт. Но возникает другой вопрос. Почему все-таки боевики напали на русских? Ведь Россия в Ираке сейчас не проявляет высокой активности, а в прошлом оказывала поддержку Саддаму Хусейну. Возможно, аль-каидовцам не нравились хорошие отношения президента Путина с президентом Бушем. Во вчерашнем заявлении, подтверждающем гибель четверых россиян-заложников, МИД России возлагает ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатов на коалиционные войска. Как это следует понимать? Это выглядит как поиск козла отпущения. Как можно упрекать силы коалиции, зная, насколько опасна обстановка в Ираке? Выдвигающие подобный упрек не видят собственной вины. А Соединенные Штаты обвинить очень удобно. Меня такое заявление весьма удивляет и разочаровывает. В свете трагедии с группой сотрудников российской дипмиссии, некоторые американские конгрессмены задаются вопросом, смогут ли теперь Соединенные Штаты рассчитывать на поддержку своей миссии в Ираке со стороны России. А как вы думаете? Я считаю это очень маловероятным, сказал президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глен Говард. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Семьдесят лет назад, 27 июня 1936 года, постановлением ЦИК и Совета народных комиссаров СССР было запрещено производство абортов как в больницах и специальных лечебных заведениях, так и на частных квартирах беременных. Это цитата. «Вплоть до 1956 года и женщину, и врача, решившихся на аборт, ждала уголовная ответственность. Об отношении к практике запрещения абортов наш медицинский обозреватель Ольга Беглемищева».
В Советской России отношение к медицинским абортам менялось неоднократно. В 20-х годах, после революции, аборты были разрешены, и это расценилось как победа здравого смысла. В 36-м году строго запрещались на 20 лет, и объявлялось это заботой государства о здоровье женщин. Сейчас разрешенные аборты – тяжелая и часто опасная по своим последствиям практика, пользующаяся столькой нелюбовью акушеров-гинекологов. О связи между задачами государства и отношением к абортам рассуждает профессор Марк Мирский, заведующий отделением истории медицины из Национального научно-исследовательского института общественного здоровья.
Я могу вам сказать, что еще отец медицины Гиппократ рассматривал аборт, или, как тогда говорили, плодоизгнание, как безнравственный поступок, недостойный врача. Ну, а что касается близкого к нам времени, то запрещение абортов в 1936 году было мерой, не опиравшейся на социальный заказ общества. Это объяснялось якобы заботой о здоровье женщин. Но главное было, конечно, не в этом, а главное было в той социальной политике, которая проводилась в то время. Я могу вам исторически сказать, что в 1920 году у нас в стране было отменено наказание за проведение абортов. А такие наказания существовали в дореволюционной России. И это позволило снизить смерть от абортов с 4 до 0,3%, то есть больше, чем в 10 раз.
Отмена этого постановления и прекращение дела врачей практически совпали по времени. Как вам кажется, это действительно связанные между собой события?
Делом врачей я не знаю, насколько это связано, но бесспорно атмосфера, которая создавалась в нашей стране после смерти Сталина и искоренение вот такого яркого тоталитаризма, оно, конечно, сказалось на всем, и в том числе и на социальных мерах правительства. Я вам могу сказать, что на пироговских съездах врачей, начиная с 1889 года, обсуждался неоднократно вопрос об искусственных абортах, чтобы, как говорилось тогда, оградить здоровье женщин от пагубного влияния подпольных абортов.
Это был профессор Марк Мирский из Национального института общественного здоровья Российской академии медицинских наук. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Повышение качества жизни граждан – это прежде всего оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению, использование уникальных медицинских технологий. Этим вопросом и был посвящен прошедший в Петербурге ежегодный международный конгресс ведущих производителей медицинского оборудования. На конгрессе побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ежегодный международный конгресс ведущих производителей медицинского оборудования считается крупнейшим событием в области здравоохранения и медицинской техники. В нем участвуют лучшие производители медицинской техники, ведущие специалисты различных областей медицины. В рамках конгресса было представлено самое передовое оборудование, начиная от офтальмологического и рентгенологического до кардиологического и ультразвукового из Японии, Нидерландов, Германии, Италии и других стран. Для российских врачей главный вопрос, внедряется ли такое оборудование на практике. Заведующий рентгеновским отделением 20-й Московской городской больницы Дмитрий Буреничев говорит, что на его отделении не хватает практически всего.
Оборудование в основном безумно старое и, к сожалению, очень малонадежное. Поэтому, если, скажем, коснуться нашей больницы, то наступил период, когда надо его практически полностью по отделению реорганизовывать и перестраивать. Мы однажды поменяли почти все аппараты, и вот сейчас они все у нас в ваховом состоянии. При огромной нагрузке крупной клинической скоропомощной больницы это делать необходимо в сжатые сроки. Одна из главных проблем, конечно, финансирование. Примерно на 40% рентгеновское оборудование, оборудование, существующее в стране, соответствует годам 50-х прошлого века, реально.
Техника в регионы идет по национальным проектам, но это капля в море, говорит главный рентгенолог Екатеринбурга Люция Тихоцкая.
Запланировать, что ты хочешь, это невозможно, распределяет Москва. И приходит один аппарат итальянский, другой General Electric. Но ведь обслуживать-то лучше одной фирмой.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», далее в нашем выпуске. На Московском международном кинофестивале начался конкурс дебютных и экспериментальных фильмов «Перспективы». В Москву приехал всемирно известный кулинар из Ферганы Сталик Ханкишев, а также новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Также напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» выступит ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Ведет передачу Михаил Соколов. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, может сделать заявление в связи с убийством 4 российских дипломатов в Ираке. На срочном созыве Совета Безопасности настаивает Россия. На Украине партия регионов заблокировала работу Верховной Рады. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в парламенте, которое, как и должности премьера и спикера, зафиксировано в коалиционном соглашении, подписанном при президентской партии «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказался выпустить из тюрем палестинских заключенных в обмен на израильского солдата, который был захвачен в плен боевиками. Ольмерт отверг требования 3 палестинских радикальных группировок и отдал приказ армии готовиться к широкомасштабной операции в секторе Газа. В военном суде Челябинска сегодня прошло первое заседание по делу Андрея Сычева. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов подсудимых, просивших дать им дополнительное время для ознакомления с 10 томами дела. Слушания возобновятся 4 июля. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступлений. Об этом заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка, которого представили сегодня аппарату Генпрокуратуры. Туркменские правозащитники опасаются, что 2 их соратников, арестованных в середине июня, пытают в ашхабадской тюрьме, чтобы добиться признания по сфабрикованному обвинению. Итальянцы на прошедшем в минувшие выходные референдуме отвергли поправки в Конституцию, предусматривавшие расширение полномочий премьер-министра и передачу больших прав регионам. Согласно последним данным, против изменений в основном законе страны проголосовали более 61% избирателей.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», микрофона Михаил Фролов. На Московском международном кинофестивале начался конкурс дебютных и экспериментальных фильмов «Перспективы», рассказывает Елена Фанайлова.
Конкурс «Перспективы» открылся австрийским фильмом под названием «Коттедж». Словечко «коттедж» придумали 4 молодых раздолбаев, которые хотели бы уехать из маленького города, но по разным причинам в нем остаются и каждый вечер проводят в забавах, иногда по-настоящему уморительных, а иногда граничащих с нарушением закона. «Коттедж» — это стиль жизни, и это отразилось на монтаже, динамичным, иногда рваным, имитирующим домашнее видео, иногда пародирующим большое кино. Это мой первый фильм, и основная задача моя была поработать с людьми, которых я знаю и чей юмор мне понятен, и показать это в разнообразных формах. Я полагаю, фильм скорее трагикомедия, чем чистая комедия. Я пытался совместить и то, что смешно, и то, что задевает за живое. Говорил режиссер Хельмут Кёппинг, чей фильм «Коттедж» не вполне традиционный, скажем так, для мрачного австрийского кинематографа, а по-настоящему забавное зрелище. Особенно комичны эпизоды появления в ресторанном туалете феи в розовом платьице, которая пытается помочь одному из главных героев, и оперные арии, которыми объясняются молодые люди. Лента при всем ее артистизме оставляет ощущение некоторой идейной вторичности по отношению, например, к фильму «Трейнспоттинг». Как и второй фильм конкурса «Перспективы», также довольно грамотно сделанная испанская картина «Велосипеды», не только напрямую отсылает к похитителям велосипедов, но и заставляет вспомнить множество современных молодежных лент о трудном городском счастье. Были показаны и 2 картины, которые не упрекнуть во вторичности, но они вызывают скорее острое чувство неловкости за оригинальность создателей. Француз Нильс Тавернье, сын известного режиссера Бертрана Тавернье и автор, получивший признание в Европе, копия документальных лент о танцовщиках Гранд-Опера и лагерях беженцев, снял фильм под названием «Аврора». Это гламурная сказка с непроработанными характерами и сюжетными ходами, но с Король Буке в главной роли. А российский клипмейкер Михаил Сегал сделал картину по рассказу и сценарию классика советской военной прозы Олеся Адамовича. Там, где следы этой прозы прочитываются, фильм еще существует. Но выдержать эпизоды сожжения белорусской деревни под музыку «Ах, мой милый Августин», сусальную патетику и отвратительную работу гримера человеку с маломальски развитым чувством прекрасного, поверьте, довольно трудно. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки. О них Ольга Орлова.
Психологи из итальянского университета Падуи показали, что правая и левополушарность мозга встречаются у рыб. Асимметрия мозга имеет преимущество, обеспечивая сложное поведение. Наблюдения проводились за небольшими рыбами-герардинусами, которые могут рождаться как с симметричным, так и с асимметричным мозгом. В присутствии хищников асимметричные герардинусы поедали креветок в два раза быстрее, чем их симметричные родственники, так как одним глазом они преимущественно следили за хищником, а другим за креветками. Раньше ученые полагали, что асимметричный мозг бывает только у людей. Группа исследователей из Тель-Авивского университета под руководством Яэль Ханейн создали чип с регулярной сеткой из крысиных нейронов. Чип расположен на кварцевой пластинке с каркасом из нанотрубок. Шаг узла каркаса составляет 100 микрон. Живые нервные клетки связывались с узлами решетки, а затем образовывали контакты друг с другом. Электрическую активность нейронов в чипе можно легко измерять благодаря проводимости нанотрубок. Искусственные сети живых нейронов пока имеют ограниченное время жизни – около 11 недель. Разработка израильских ученых является крупным прорывом в области нейронных сетей. Корпорации ученых из Американского музея естествознания и Барселонского университета обнаружили образец древнейшей паутины с насекомыми в куске янтаря. Возраст находки – 110 миллионов лет. Это древнейший из известных науке образцов целой паучьей сети. В нем исследователи нашли вымершие ныне виды клеща, мухи, жука и осы. Ученые выяснили состав паутины и таким образом существенно расширили базу шелковых последовательностей, которые могут использоваться для синтеза высокоэффективных биоматериалов. Итальянские вулканологи во главе с президентом Национального межуниверситетского консорциума морских исследований Чезаре Карселли обнаружили в 40 километрах от южного берега Сицилии огромный подводный вулкан. Этот крупнейший из известных подводный вулкан был назван именем древнегреческого философа и врача Эмпедокла. Основание вулкана превосходит площадь Рима и составляет 750 квадратных километров. Его высота 400 метров. Самая высокая точка вулкана находится в 7 метрах под водой. За годы извержений вулкан образовал небольшой остров. Проанализировав образцы застывшей лавы, исследователи пришли к выводу, что первое извержение произошло в III веке до нашей эры, а последнее в 1831 году.
О новостях науки рассказывала Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. Игорь Телин об основных публикациях саранских газет.
На минувшей неделе группа российских губернаторов подписала совместное обращение к депутатам Государственной Думы, которые уже успели окрестить письмом 13. Суть его – призыв усилить борьбу с экстремизмом. Среди подписавших это обращение глава Мордовии Николай Меркушкин, а в самом письме упоминается имя Леонида Невзлина. Сочетание в документе двух этих фамилий стало основой для статьи в оппозиционном местном властям еженедельнике «Мордовия сегодня». Странно видеть подпись Николая Меркушкина под документом, где содержится призыв закрыть доступ в общественную жизнь экстремистам и тем, кто их поддерживает, пишет газета, если учесть, что среди спонсоров радикальной оппозиции названа фамилия Невзлина. Дело в том, что не далее как 5 лет назад он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Мордовии, и подпись под его назначением ставил никто иной, как Николай Меркушкин. Приводит газета и цитату сообщения пресс-службы главы Мордовии того времени. Высоко оценив потенциал Леонида Невзлина, Николай Меркушкин отметил, что Мордовия только выиграет от подобного выдуманного назначения. В Совет Федерации, который сейчас активно обновляется, приходят молодые люди с другим менталитетом. Поэтому Невзлину с его обширными связями будет легче в Верхней Палате. А пользу, которую он принесет региону, будет замечена в Мордовии достаточно быстро. Нет, пишет Мордовия сегодня, о пользе уже речь не идет. И Николай Меркушкин сейчас пытается похоронить любые воспоминания о событиях пятилетней давности, когда именно он и дал, цитата из письма 13, доступ в общественную жизнь тому человеку, которого обвиняет сейчас в экстремизме. Еще один скандал, в который оказалась вовлеченная Мордовия, связан с образованием, точнее, с результатами единого государственного экзамена. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков обвинил Мордовию в подтасовке, приведшей к нереально высоким результатам сдачи единого госэкзамена. Еженедельник «Вечерний Саранск» приводит цитату из его интервью. «В Мордовии в этом году результаты сдачи ЕГЭ превысили среднестатистический по России в 5-6 раз. Совершенно очевидно, что речь не идет о повсеместном прекрасном образовании. Как можно его получить, если сельские школы оснащены только досками да куском мела, педагогических кадров не хватает?» Слова Комкова вызвали резкую негативную реакцию официальных лиц региона, к которым за комментариями обратились журналисты газеты. И далее вице-премьер правительства Мордовии Валентин Конаков и министр образования республики Василий Кадакин приводят многочисленные факты, говорящие об одном – уровень знаний мордовских школьников очень высокий. Доказательству этого посвящена целая полоса в «Вечернем Саранске». А вот еще одна статья на ту же тему, но уже в газете «Саранский курьер». Цитирую. «Не секрет, что на сдаче любого единого госэкзамена в Мордовии в каждой школе работают несколько решальщиков. Обычно из числа педагогов или преподавателей вузов. Школьникам разрешают пользоваться мобильными телефонами, справочной литературой и помощью учителей. Делается это, продолжает «Саранский курьер», в первую очередь для того, чтобы повысить результаты, показываемые школьниками при сдаче ЕГЭ. Для «Радио Свобода» Игорь Телин. Саранск.
В Москву приехал всемирно известный кулинар из Ферганы Сталик Ханкишев. В течение недели он будет проводить мастер-классы, где научит всех желающих готовить плов, мясо и овощи в казане. Приезд Сталика Ханкишева связан с выходом его книги в издательстве «Калибри» «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». А свое пребывание в Москве он планирует завершить гастрономическим шоу на книжном фестивале в ЦДХ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Сталик Ханкишиев не ходит в рестораны. «Я не вижу, чтобы они любили тех людей, для которых готовят», — объясняет кулинар. Заголовок его книги такой: «От любителя любителям с пожеланиями успехов и радости от нашего общего увлечения кулинарией». К приготовлению пищи Сталик подходит как к искусству. О людях, которые готовят неплохо, говорит: «Хорошо поставлены руки, но ими нужно дирижировать». Рассказывает, что заниматься нетворческой работой не смог бы. Раньше работал в музыкальной студии, потом заработал на торговле и переключился на кулинарию, где и чувствует себя виртуозно. О книге «Казан, мангал и другие мужские удовольствия».
Книга, которая вышла вот только что в Москве, создана на основе моих рецептов, которые я писал в режиме свободного доступа, вот просто так в интернет. И я начал фотографировать то, что я готовлю. Все говорят: «Ай, ой, ты изверг, и вот зачем ты нам это показал?» Если мне кто-нибудь говорит: вот, а какое у тебя любимое блюдо? Но мне этот вопрос кажется нелепым. А какой вот из этих пальцев на руке любимый?
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, какой ты национальности», — продолжает Сталик. «Еда — это народная традиция, народный характер». В своей книге кулинар рассказывает об истории среднеазиатской кухни. Всю неделю он будет проводить в Москве гастрономические мастер-классы. В первый день Сталик готовил специальное угощение.
«Сегодня готовлю самые простые, самые примитивные блюда, просто для того, чтобы показать, как и самое простое тоже может быть вкусным. Называется одно из них джиз, а другое – это вот жаркое с картофеля и с мясом, баранины, разумеется, которое в Узбекистане называется смешным словом «пирожок».
Андрей Бельжо присутствовал на мастер-классе кулинара.
«Когда мастер готовит, конечно, это здорово. Понравилась очень нежнейшая баранина. Нет, совсем не острая. И очень, очень нежная такая, прямо тающая».
В книге рецепты начинаются с рассказов о том, кто поделился с кулинаром этим рецептом. Авторские фотографии делают все безумно аппетитным. Да и просто содержание книги трудно прочитать, а потом сразу что-нибудь не приготовить. Судите сами по названиям рецептов. Бараньи ребрышки с луком, лакомые кусочки, что остается от барашка. Шашлык из телячьей вырезки и из бараньих ребрышек. В части книги под названием «Другие мужские удовольствия» рецепты: бараньи почки по-уйгурски и солянка по-узбекски. О пропорциях плове, риса и масла Сталика спросил Сергей Цыгаль.
А вот существует ли какая-то пропорция во время приготовления плова?
Обязательно. Это очень важная пропорция.
Я всегда делаю на глаз.
Пропорция между маслом и рисом очень важна, но для каждого сорта риса она абсолютно индивидуальна. И более того, это даже зависит от того, на какой стороне холма рос рис и насколько много ему досталось воды при поливе.
О блюде, которые лучше всего готовить летом, продолжает кулинар.
Самая легкая пища летом и самая приятная для человеческого организма – это долга. Долга – это суп на основе кисломолочных продуктов. Много зелени, чуть-чуть риса, немного хвостатого гороха, нут и практически никакого мяса, практически никакого жира. Это азербайджанский суп, который я очень люблю.
Рассказал Сталик Ханкишиев. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве сейчас 12 часов и уже почти 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с убийством 4 российских дипломатов в Ираке. Израиль готовит широкомасштабную операцию в секторе Газа в ответ на нападение палестинских боевиков. На Украине партия регионов заблокировала работу Верховной Рады. А в военном суде Челябинска сегодня прошло первое заседание по делу Андрея Сычева. Слушания возобновятся 4 июля. Россия будет продолжать добиваться от Великобритании выдачи подозреваемых в совершении преступлений, заявил новый генеральный прокурор Юрий Чайка. Туркменские правозащитники опасаются, что 2 их соратников, арестованных в середине июня, пытают в ашхабадской тюрьме. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Темпы роста экономики России в 2006 году могут составить 6,5%. Такой прогноз представил в Москве руководитель миссии Международного валютного фонда Пол Томпсон. Это на 0,5% выше предыдущего прогноза МВФ и на 0,2% больше последнего прогноза Министерства экономического развития и торговли России. Россия, Соединенные Штаты и Италия являются крупнейшими экспортерами стрелкового оружия в мире, говорится в докладе, подготовленном к конференции Организации Объединенных Наций о незаконной торговле оружием. Наиболее крупными импортерами вооружений в этом документе названы США, Кипр и Германия. Вместе с тем эксперты отмечают, что они имеют ограниченные возможности по составлению полной картины рынка этого типа вооружений, поскольку не все страны предоставляют соответствующую информацию. В целом мировой рынок стрелкового оружия эксперты оценивают $4 миллиарда, причем четверть его оборота считают нелегальной. Контролируемый государством концерн «Газпром» сообщил о предстоящей покупке почти 20% акций компании «Новатек», крупнейшего в России независимого производителя газа. На долю всех независимых производителей газа в стране вместе взятых сегодня приходится менее 15% общей его добычи, в которой доминирует «Газпром». Российская информационная группа «Интерфакс» подписала соглашение о партнерстве с американским агентством «Business Wire», одной из крупнейших в мире компаний, специализирующейся на коммерческом распространении корпоративной информации. В сообщении сторон говорится, что этот проект должен обеспечить российским компаниям возможность комплексного раскрытия на мировых финансовых рынках информации, подлежащей обязательному публичному распространению. В США объявлено о крупнейшей сделке в истории мировой горнодобывающей индустрии. Объединить бизнес намерены американские компании Phelps Dodge и канадские Inco и Falcon Bridge. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров 3 компаний, составит более $40 миллиардов. Это втрое больше суммы, за которую австралийская компания BHP купила в 2001 году британскую Billiton, что привело к созданию нынешнего лидера этой индустрии в мире. Новая американо-канадская компания, которая будет называться Phelps Dodge Inco, в случае завершения сделки станет крупнейшим в мире производителем никеля, опередив российский Норильский никель, и вторым производителем меди после чилийской государственной компании Codelco. Курс доллара на сегодня 27 рублей 10 копеек. на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 95 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И спортивное обозрение. Со мной в студии Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Ну что, Алексей, Украина в четвертьфинале.
Да, Украина в четвертьфинале, а также футбольная правда судьи Валентина Иванова. И еще, когда в Уимблдоне идет дождь, в теннис там не играют. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Итак, на чемпионате мира по футболу в Германии вчера сыграны два матча 1/8 финала. Сборные Украины и Швейцарии играли в Кёльне. Основное дополнительное время матча завершилось в ничью 0-0. В серии послематчевых 11-метровых, точнее, были футболисты Украины 3-0. В четвертьфинале Украина сыграет с Италией, которая в Кайзерслаутерне победила команду Австралии 1-0. Мяч на счету Тотти. Голландец Дик Адвокат официально назначен главным тренером футбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Специалист, возглавлявший в последнее время сборную Южной Кореи, подписал контракт по системе 1.5 года + 1. Греческие легкоатлеты Костас Кедерис и Екатерина Тану в понедельник признали, что принимали допинг во время летней Олимпиады 2002 года и решили отозвать свою апелляцию. Напомню, что срок их дисквалификации истекает 22 декабря 2006 года. На стартовавшем в понедельник Уимблдонском теннисном турнире все матчи первого круга были отменены из-за дождя и перенесены на вторник. Бельгийка Жюстин Анен Арден возглавляет чемпионскую гонку, то есть текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второй идет россиянка Светлана Кузнецова, третий — француженка Амели Морисмо. Далее россиянка Надежда Петрова и Мартина Хингис из Швейцарии. В десятке лучших еще три россиянки: Мария Шарапова — шестая, Елена Дементьева — восьмая, Динара Сафина — девятая. А швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте испанец Рафаэль Надаль, третий — третьим идет хорват Иван Любичич, четвертым — аргентинец Давид Налбандян, а россиянин Николай Давыденко замыкает пятерку лучших игроков.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Итак, продолжается чемпионат мира. Сейчас в нашей программе очередной репортаж нашего специального корреспондента Олега Винокурова. Впервые в истории команда Украины вышла в четвертьфинал. В частности, сегодня мы обсудим и перспективы команды Олега Блохина.
Теперь, видимо, уже ясно, что на надеждах на большую результативность на этом чемпионате нужно поставить крест. Ну, что касается первого матча Италия-Австралия, то здесь, конечно, все объяснялось поистине скучной, унылой игрой явных фаворитов, итальянцев, которые, как нам кажется, последний раз на чемпионатах мира вообще игру приличную демонстрировали только в 94-м году. После этого на двух и вот уже и на третьем чемпионате мира сборная Италии совершенно не впечатляет. В четвертьфинале сборная Италии будет играть с командой, которую, конечно же, нужно назвать главным открытием этого чемпионата, сборной Украины. Открытие произошло вчера прежде всего в том, что украинская команда предстала в совершенно необычном для себя виде. В групповом турнире она, казалось бы, продолжала дело, начатое в отборочном. То есть играла исключительно от обороны, а порой просто все время в обороне и, рассчитывая на контратаки, в общем, играла достаточно пассивно, скажем так. И в чрезвычайно малой степени созидательно. Но вот вчера произошло, конечно, чудесное превращение с украинской сборной. Она и по составу стартовому сразу было видно, что Олег Блохин рассчитывает на активный и созидательный футбол. Там было много футболистов атакующего плана. И, в общем, весь ход игры показал, что более отсиживаться в обороне украинцы не были намерены. Ну, единственное, чего не хватало, это ударов по воротам. Всего два за 120 минут игрового времени, это маловато. Швейцарцы вроде бы имели возможности для взятия ворот больше, хотя в целом по игре на протяжении довольно продолжительных периодов времени уступали. Ну и в итоге все это закончилось нулевой ничьей, пенальти. И вот так сборная Украины, естественно, совершила выдающееся достижение, которое уже ни с каким и российским не сравнимо. А сборная Швейцарии покидает турнир, установив своего рода рекорд, потому что в прошлом, мы знаем, нередко уезжали с чемпионата мира команды непобежденными, но никогда не было такого, чтобы покинула досрочно турнир команда, не пропустившая ни единого гола. Вот это как раз и есть сборная Швейцарии.
В течение чемпионата мира по футболу наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы продолжат серию репортажей с чемпионата мира. Победа сборной Украины, как известно, состоялась по московскому времени очень поздно, в районе уже половины второго ночи, даже больше, и поэтому в сегодняшних газетах лишь краткие сообщения, да и то в тех газетах, кто успел сообщить о результатах матча, например, «Спорт-экспресс». Зато в газетах сегодня активно обсуждается события дня позавчерашнего, в частности, работу российского арбитра Валентина Иванова на матче «Португалия-Голландия». Напомню, что Валентин Иванов установил своеобразный рекорд чемпионатов мира. В одном матче он предупредил 12 игроков и удалил 4, по 2 из каждой команды. Очень много соображений на этот счет. Одна из статей, опубликованных в сегодняшнем «Спорт-экспрессе», судья Валентин Иванов называется хорошим судьей, но говорится, что контролировать события на поле у него в этот вечер по большому счету не получилось. Самое легкое, считает «Спорт-экспресс», что можно сделать, скрупулезно выявить и гневно предъявить все ивановские ошибки, но можно посмотреть на работу арбитра и под другим углом. Разве мало карточек? Неужели Иванов еще и не донаказал дручок? И должен ли вообще судья быть воспитателем здоровых злых мужчин, или же его задача выносить санкции в соответствии с судейскими циркулярами? Давайте попытаемся влезть в шкуру самого Иванова, предлагает корреспондент. Что делать, если взыскание не действует на игроков? Никаких особых мер правилами на этот случай не предусмотрено, и судья продолжает карать, выдерживая взятый темп. Если дать слабину, можно совсем потерять контроль над происходящим, а так он остается правым, по крайней мере, юридически. Нельзя ведь сказать, что Иванов наказал кого-то не по делу, а то, что он не все увидел, но это не столько его вина, сколько беда. Один человек при всем желании не сладит с двумя десятками хулиганов. Тут хотя бы просто успеть зафиксировать все их прегрешения. Но вот одна мысль никак не дает покоя, продолжает корреспондент. Вы можете представить себе, чтобы матч развивался подобным образом, если бы арбитром был, например, знаменитый итальянец Пьер Луиджи Каллина? Не знаю уж почему, пишет «Спорт-экспресс» его корреспондент, что ближе к концу игры стали все чаще вспоминаться его выпученные глаза, раскрытые в крике рот и яростные складки на сверкающем лбу. Наверное, Иванову требовалось применить нечто из того же арсенала. Наорать, напугать, подчинить своей воле, показать, кто на поле хозяин. А может быть, изобразить напускное высокомерие или, напротив, притворную мягкость. Тут уж судье виднее. Главное, чтобы это было сыграно в высшей степени натурально и правдиво. Но вот артистизма-то Иванову, считает «Спорт-экспресс», как раз и не хватило. Он карал слишком бесстрастно, так, словно это вовсе и не наказание, а некая равнодушная констатация факта. Команды не признали в нем босса и вынесли за скобки, словно постороннего. Давай, мол, старик, свисти, если тебе хочется, но мы тут все равно друг с другом разберемся, с тобой или без тебя. Не команды подчинились Иванову, а он командам принял предложенные правила и следовал им даже тогда, когда стало ясно, что нужно как-то обозначить свое неравнодушие к происходящему. В общем, харизмы Иванову не хватило, по мнению «Спорт-экспресса». Я думаю, что эта тема еще неоднократно будет обсуждаться и на страницах газет, и на волнах «Радио Свобода» в наших спортивных программах. Ну, напомню, что сегодня теннисный турнир серии «Большого шлема» продолжится в Уимблдоне, если, конечно, не помешает дождь. И, конечно же, футбол, чемпионат мира в Германии. Сегодня в программе матча 1/8 финала Бразилия-Гана и Испания-Франция. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо. Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Сегодняшняя тема: может ли коррупция разложить государственные структуры и сделать российское государство неработоспособным? Участники передачи — депутат Государственной Думы России, генерал-майор ФСБ Алексей Кандауров, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Ведет программу Карен Гамиров. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Виктор Нехизин. Выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителя будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.